добавил новый, так что надеюсь, оно будет звучать совсем по-другому. Сегодня абсолютно новая тема, и она поможет понять вам контекст, в котором образы спасения Пятикнижия нам представлены. Без понимания контекста, может быть, многие моменты не понимаются правильно. Итак, давайте мы откроем с вами книгу «Бытие» и первые хорошо знакомые нам тексты прочитаем. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Итак, «вначале». По-еврейски «вначале» звучит как «брешит», «реш». Это первое, начало. «Брешит» значит «вначале». Но это начало, о котором говорится здесь в первом стихе первой главы Библии, начало не хронологическое, не просто хронологическое, а это появление мира, появление человека. И таким образом начинается множество тем в Священном Писании. Ну, из этого начала мы узнаем с вами о Боге как Творце. Мы узнаем о Боге как Вседержителе мира. И здесь берут свое начало истоки доктрины о сотворении мира, о грехе, о завете человека с Богом, о спасении, об избрании, об искуплении. Вот в этом начале первых пяти книгах Священного Писания, написанных по вдохновению Моисеем. Сегодня для нас мы привыкли с вами, кажется естественным, что библейский рассказ начинается с начала, с истории сотворения. Но здесь, в этом начале, задается сразу библейская картина мира. Вот это очень важный момент. Картина происхождения Вселенной. Вы знаете, что для современного человека актуально вот это противостояние двух картин мира. С одной стороны, библейская, Боги Творце, который сотворил этот мир, а с другой стороны, натуралистическая, о том, что мир возник сам по себе. Так вот, эти первые стихи Библии задают нам такой важный фундамент нашего мировоззрения. Однажды император Наполеон спросил астронома Лапласа, который разработал концепцию мироздания Вселенной. Он его спросил, почему в своей концепции, в своей теории мироздания тот не предусмотрел место для Бога как Творца. На это Лаплас ему ответил с гордостью: «Я не нуждаюсь в этой гипотезе». Астроном, как и многие последователи сегодня вот этого натуралистического мировоззрения, был убежден, что наука сама по себе может объяснить законы Вселенной. Что Вселенная – это как открытая книга, и нужно только приложить усилия разума для того, чтобы понять, что и как. И в этой системе мировоззрения нет места божественному, нет места чудесному, нет места замыслу Божьему. И вот в противовес этой натуралистической картине мира представлена в этой первой главе книги «Бытие» библейская картина этого мира. Но не это будет мысль темой нашего размышления. В те времена, когда было написано Пятикнижье, вы понимаете, люди ничего не знали ни о теории эволюции, ни о Большом Взрыве, который стал причиной, по мнению ученых, происхождения мира, ни о других каких-то рационалистических или натуралистических гипотезах или представлениях, которым руководствуются люди сегодня, ученые сегодня в понимании этого мира. Ничего они об этом не знали. Поэтому Моисей, когда писал по вдохновению Божию эти книги, он был в первую очередь обращен не к своим дальним потомкам, к нам, к с вами, а был обращен к своим современникам. А во что же верили современники Моисея, как они себе представляли мир, в котором они живут. Ну, время этого мира, время исхода, и человек этого времени, времени Моисея, времени исхода, образно говоря, жил в заколдованном мире. Ну, возьмем это в кавычки, это выражение. Или в заколдованном лесу. Может быть, нам, людям, выросшим в лесной культуре, это понятнее. Когда вы идете в лес за грибами, то иногда, может быть, вам мерещится, да, что там кто-то живет в этих деревьях, какие-то духи и так далее, и так далее. Вот люди того мира, они населяли мир вокруг себя, лес, небо, воду, все населяли разного рода духами. Ну, легко вспомнить, наверное, русские народные сказки. Помните, да? Эти сказки отражают вот это представление или мировоззрение наших предков-славян или людей, которые жили в мире, населенном духами. Лешие, водяные, домовые, всякие другие кикиморы и все такое прочее, что можно встретить в русских сказках, это духи, живущие в лесах, полях, водах и так далее, и так далее. И темные чащи деревьев, они страшны. Наши предки, в общем-то, старались не заходить далеко в лес, потому что он был чужой территорией. Леса принято было расчищать, вырубать и строить свои поселения вот в каких-то открытых местах. В реках, пещерах эти злые существа живут. И во всем мире люди представляли себе в проявлениях этого мира скрыта какая-то тайная магическая сила, которая себя, эта тайная магическая сила, обнаруживает разным образом и приносит человеку или пользу, или вред. Если правильно с этой силой магической обращаться, научаться ее направлять, задабривать, то можно даже из этого было извлечь какую-то выгоду. И вы как понимаете, что на основании вот этих мировоззрений и культ языческий, идолопоклоннический и развился. Задабривание богов, духов, направление этой магической силы в свою пользу. Мир наполняли боги светил, солнца, например, луны, звезд, боги рек, астральные божества, созвездия. И это мировоззрение, это понимание мира, космология, это включало в себя и природу, и общество человека. И боги, и люди были частью вот этого большого-большого мира в представлении людей древности. И когда вы читаете Пятикнижие Моисея, мы должны понимать, что оно написано не в период, когда люди с помощью научных приборов, научного знания этот мир познавали, а совсем в другое время. Во время, когда, по их представлению, вся Вселенная была населена этими духами или богами. И вот Пятикнижие как раз в контексте, как мы уже сказали, этого и написано. И если вы внимательно читаете Пятикнижие, например, историю исхода, то вы видите вот эту борьбу, борьбу между Моисеем и магами, которые, за которыми стояли, по их представлениям, духи. Например, кровь, которая реку отравила, это была борьба с духами, жившими в реке Нил. Жабы, которые наполняли дом, они были олицетворением этих духов. Или крокодил, который жил в Ниле, был божеством. Вообще сама река Нил, она имела особое значение для египетской цивилизации, потому что, разливаясь каждую весну, долина Нила наполняла, были специальные системы каналов проделаны, оно заполняло эти каналы, и они позволяли в течение всего сухого сезона орошать земли, и кроме того, разливаясь, удобрение река приносила, так что долина реки Нил была очень плодородной, плодородной долиной. И вот этот цикл разлития реки Нил был также связан с верованиями египтян в божества. И когда вода Нила стала отравленной, непригодной для питья, это был, в общем-то, удар в самое сердце египетских верований. Или, например, казнь египетской в виде моши, которые представляли себя духов в пустыне, или падеж скота. Помните, что в древности и эти отголоски этих верований сохранились до сих пор. Те или иные домашние животные тоже олицетворяли собой богов. А языческие, египетские божества, они, как правило, были представлены человеком с головой того или иного животного. Ну, например, сфинкс, хорошо знакомый вам. Или наоборот, животное с головой человека. Тьма, которая закрыла солнце, тоже вызов, вызов египетским верованиям, потому что бог солнца, верховный бог солнца Ра, был на вершине пирамиды иерархии божеств египетских. Или смерть первенцев, а первенцы посвящались этому верховному божеству, говорила о том, что он не в силах защитить своих подданных. Более 100 божеств, которые жили в Ниле, небесных светильниках, светилах, пустынях, животных и так далее, населяли Египет. Подобно верованиям наших предков славян, египтяне видели в проявлениях природы, животных, во всем, что было в них, проявлением действия тех или иных сил, тех или иных духов. И вот, когда мы с вами открываем книгу «Бытие. Историю сотворения», то мы читаем о том, что мир, в общем-то, выглядит совсем не так, как представляют его египтяне. Это не вместилище духов, а это что? А это сотворенный Богом, понимаемый, логичный дом для жизни человека. Если в египетских сказаниях, например, солнце или луна или звезды были полубожественными существами, то в книге «Бытие» солнце и луна – это что? Просто светильники, просто творение. Вы видите, какая драматическая разница между представлениями, языческими представлениями египтян и между тем, что написано в книге «Бытие». Они посвящены, помещены на небо, чтобы освещать человеку мир. И в Библии совсем их никто не считает ни богами, ни полубогами, ни духами или кем-то другим. Это просто светильники или планеты, которые освещают мир. Насколько библейское представление близко современному научному представлению. И насколько представления древних язычников далеки от этих современных представлений. Кроме того, Библия ничего не говорит о том, что звезды власть какую-то имеют над жизнью животных. Их тоже сотворил Бог. И ни одно из небесных тел не может претендовать на то, чтобы ему поклонялись и почитали как Бога. В этом смысле астрология тоже не имеет никакого смысла. Если продолжать эту мысль дальше, все Пятикнижие выстроено таким образом, чтобы разрушить сложившиеся языческие представления о мироздании, то получается, что рассказ о сотворении мира, вот, которого мы сегодня начали, это своего рода, ну, возьмем в кавычки, это слово антирелигиозная пропаганда. Потому что она разрушала религиозные представления, ну, естественно, представления, которые ничего с истиной не имели общего, представления людей того времени. Цель книги «Бытие» в первую очередь объяснить народу Божьему, что магические представления о природе, как некой полубожественной силе, на самом деле ни на чем не основаны. И не нужно им приносить какие-то жертвы, не нужно исходить из представления о том, что кругом живут духи или какие-то боги, которых нужно задабривать. Бог-творец создал этот мир. Он вне этой природы, он дает, творит эти объекты природы. И интересно, он дает название этому. Свет называет светом, землю землей и так далее, и так далее. И таким образом происходит, опять в кавычки возьмем это слово, расколдовывание природы. То есть заколдованный лес становится обычным лесом. Заколдованный мир становится обычным миром, в котором нет ничего, кроме человека, кроме объектов природы и за пределами этого Творца, который мир сотворил. Вот это ключевая фраза, через призму которой мы, через понимание которой мы должны смотреть с вами на историю сотворения, в частности, ну и на всю Пятикнижие, на вот эту борьбу с идолопоклонством, которая представлена, которая берет там начало. Книга «Бытие», история сотворения расколдовывает магический мир древних язычников. Бог называет объекты, явления природы, точно так же, как это делают и ученые, когда объясняют те или иные явления в природе. И не случайно этот рассказ о сотворении появился после 400-летнего рабства, во время исхода, потому что эти 400 лет пребывания в рабстве стерли истину, которую Бог передавал праотцам, патриархам, и вера в языческих богов потихоньку стала ее замещать. Здесь Бог вызвал израильский народ из Египта для того, чтобы заключить с ним завет, как написано, сделать их царством священников, сделать хранителями знаний о Боге истинном. И эти знания о истинном Боге должны были начинаться сначала, с расколдовывания мира, с того, кто, что есть в этом мире. Вот для сравнения библейского рассказа, записанного в книге «Бытие», и представлений людей, живших в то время, о появлении этого мира, я хочу привести вам одну историю из древней месопотамской литературы. Вы знаете, что месопотамская культура, культура Междуречия, оказала огромное влияние на развитие человеческой культуры. Более того, Месопотамию называют колыбелью цивилизации. Откуда вышел Авраам? Вот как раз из этой культуры, из культуры Междуречия, Тигра и Евфрата. Вот слушайте внимательно. Вы знаете историю из книги «Бытие», я не буду ее перечитывать, историю о сотворении мира, а вот как древние язычники представляли, жившие в Месопотамии, историю сотворения мира. Написано так. В начале, очень похоже, да, в начале, небеса и земля не имели названий. Апсу, бог пресных вод, Тиамат, богиня соленых океанов, и Муму, бог тумана, который поднимается от пресных и от соленых вод, были еще одним целым. Не было ни гор, ни пастбищ, не было даже заросшего тростником болота, нарушающего однообразие водной глади. За этим читается поэтическое такое повествование о сотворении мира. Именно тогда Апсу и Тиамат породили двух богов. Так боги и продолжали рождаться. Потомки Тиамата и Апсу вскоре превратились в неуправляемую толпу. В конце концов, Апсу, крайне расстроенный, не имея возможности спать из-за шума, пошел к Тиамату и сказал, что убьет их шумное потомство. В результате заговора богов погибает Апсу. Потом один из потомков, Мардук, убивает Тиамат, рассекает ее наполненное водой тело, словно раковину моллюска. Одну половину он сделал небесным сводом и поставил стражей, чтобы соленые воды Тиамат никуда не смогли убежать. Ну, здесь намек на море. Звездам он обозначил места для богов на небе, затем создал луну и отправил ее двигаться по небу в определенном порядке. Из второй половины тела Тиамат он сделал землю и поместил ее над пресными водами Апсу, которые выходят теперь на поверхность земли в колодцах и ключах. Глаза Тиамат он сделал источниками Тигра и Евфрата. На земле он создал злаки, семена, травы, поля, пастбища, леса, сады, коров, овец и стал орошать ее дождем. Покоренным богам, которые поддерживали Тиамат, Мардук дал множество заданий, включая работу на полях и каналах. Однако они вскоре стали жаловаться на свою работу и начали бунтовать, сжигая лопаты и корзины. Мардук придумал, как решить эту проблему. Из крови одного из убитых богов, глины и слюны, других богов, бог рек Эйя, с богини рождения Нинту создали людей. На них Эйя возложил тот труд, который прежде предназначался для богов. Таким образом, людям было поручено содержать в исправности каналы, пограничные рвы, мотыжить землю, таскать тяжести, орожать землю, выращивать урожай, разводить животных, наполнять амбары, поклоняться богам во время установленных праздников. Ну, есть разница между библейским рассказом и рассказом, который обнаружили археологи о сотворении мира в Месопотамии. История месопотамская очень напоминает взаимоотношения в обществе людей. Да. Это классический пример языческого представления о богах. Боги есть не более чем отражение самого человека с его пороками, с его несправедливостью, низменными наклонностями, агрессией и так далее, и так далее. И из этого рассказа, который я вам только что прочитал, опять же следует мысль о том, что все собой представляет, ну вот, населенное богами, божествами, духами пространство. И они в этом населенном мире как бы составляют этот населенный мир, как эта богиня, которую рассекли и сделали из части ее неба, из части землю, из части моря. И библейский рассказ, записанный в книге «Бытие», вот как раз расколдовывает или демифологизирует это языческое представление о созданном мире. Библейский рассказ о творении, написанный в книге «Бытие», это воплощенный замысел Творца, а не каприз богов или случайность. И сегодня, кажется, эта мысль по-прежнему актуальна, может быть, даже еще более актуальна. Жизнь – это не какой-то химический осадок на планете или результат случайности. Бог – источник истины о жизни, происхождении, смысле, цели. Без цели сотворение – это хаос. Хаос борьбы богов, хаос философских идей, хаос революции, потому что смысла нет. И когда мы с вами сравниваем вот эти человеческие представления с представлением вдохновенным, Богом данным через Моисея, наверное, уже никаких доказательств особенных и не требуется для того, чтобы увидеть, что является истиной, а что заблуждением. Потому что сами по себе повествования, эти рассказы, библейский рассказ и языческий рассказ, они говорят сами за себя. Человечество всегда всю свою историю билось вот над разгадкой смысла жизни. Язычество видело в мире пространство, заселенное богами. Пантеизм, свойственный восточным религиям, обожествление самой природы. Современные представления, натуралистические, видели в мире место, где нет чуда, где все можно объяснить рационально. Современный человек, может быть, вовсе отказывается найти истину и думает, что невозможно что-то узнать. Вот эти представления человека о мире, о своем месте в этом мире, о мироздании, они постоянно меняются. Меняются как мода. Сколько пуговиц модно? Двубортный, однобортный покрой. Какой галстук? И так далее, и так далее. То же самое с идеями. Моды приходят, и моды уходят. Только недавно, может быть, несколько десятилетий назад в нашем обществе атеизм был моден, сегодня эта мода прошла. Но те, кто знают откровение Божие, библейское повествование о сотворении мира, обладают истиной, и нет нужды гоняться за модными человеческими идеями. В истории сотворения бытие задает смысл жизни, смысл истории. Помните, как послании апостола Павла к римлянам в 11 главе сказано очень коротко, но очень точно и емко. «Ибо все из Него, им и к Нему». Вот книга «Бытие» рассказывает об этом. «Все из Него, Творца, им и к Нему». Творец – начало, смысл и цель истории человечества и его жизни. Итак, когда мы с вами говорим, или когда мы с вами открываем книгу «Бытие», ну, конечно, читая глазами современного человека, первое, что нам приходит в голову, это полемика с эволюционной теорией, с теорией происхождения этого мира. Но цель книги «Бытие» вовсе не полемизировать с эволюционистами, не рассказывать нам, как был сотворен мир языком геологии, биологии, астрономии, палеонтологии и других наук. Как мы уже с вами говорили, у Моисея вовсе такой цели не было, потому что люди его времени, книги Исхода, и вопросы такие не задавали. Для них мир, в котором они жили, был миром заколдованным, миром, населенным духами и богами. И в этом смысле, как мы уже с вами сказали, библейская история сотворения является демифологизацией, расколдовыванием, антирелигиозной пропагандой, в кавычки возьму это слово, своего времени, где вершиной всего является Бог, а не природа сама по себе, потому что Он – Творец природы. И сама даже последовательность того, как описано сотворение, наводит нас на эту мысль. Она, в общем-то, при первом почтении может показаться странной, потому что светила созданы на какой день?
На четвертый
день. А мы знаем с вами сегодня, что Земля является не сама по себе, а является частью чего? Солнечной системы. И современная космология, она как бы вот так, и это неоспоримый факт, это можно увидеть с помощью современных средств наблюдения. Порядок сотворения построен по принципу сначала сотворения пространства, а потом его заполнения. Этим как бы подчеркивается второстепенная роль светил и второстепенная роль животных, которых творит Бог. Они являются как бы инструментом, они являются приложением, но не какими-то важными вещами, которым нужно поклоняться. Таким образом, даже вот в последовательности, которая здесь предложена, подчеркивается эта мысль о неважности того, что язычники представляли как богов. Ну, например, в первый день сотворен свет. Как бы свет сам по себе, как обитель. И этот свет, эта обитель на четвертый день заполнена светилами, которые этот свет излучает. Солнцем, луной, звездами. У которых совсем утилитарная цель – светить и указывать время. Но вовсе не как объекты поклонения. Во второй день сотворено пространство, воздух и вода. А в пятый день – первый, четвертый, второй, пятый – в пятый день это пространство заполнено птицами и рыбами. В третий день сотворена суша. И в шестой день опять такая параллель. Суша заполнена животными и человеком. В третий день суша и растения, как бы дом создан. И этот дом населен в шестой день животными и человеком. Таким образом, на первое место выходит не хронологическая последовательность сотворения, а вот эта идея неважности или утилитарного вот такого свойства светил, птиц, рыб, животных и так далее, и так далее. Ну, когда вы читаете историю сотворения, то видите, что растения и животные сотворены как? Как там написано? Написано «по роду своему». Ну, опять те, кто имели откровение, полученное через Моисея, несколько тысяч лет назад, почти 5000 лет назад, так или иначе обладали знаниями, очень близкими к современной науке. Науке, которая классифицирует животных по своему роду и по своему виду. Вы помните Карла Линнея, таблицу, да, из школьной программы, которая классифицирует животных по роду и виду. И здесь опять мы видим ответ на языческие представления о разного рода гибридах, которые не существуют в мире. Кентаврах, минтаврах, русалках, таких полуживотных, полулюдях, которых на самом деле не существовало. Творение по роду. И здесь заложена идея упорядоченности мира, познаваемости, систематичности, действия законов, предсказуемости, логичности, что и позволяет науке познавать этот мир. И хорошо известно, что христианство, которое основано на этом рассказе библейском, на представлениях, данных в Священном Писании, и придя на землю, на европейскую землю, стало причиной появления науки, потому что до этого язычники, жившие в современной Европе, в современном мире, в том мире, они наукой не занимались, потому что представление о мире было таким, что его как бы познать невозможно. Мир непредсказуем, он не систематичен, он изменчив и нелогичен. Но библейский рассказ задает уже здесь вот эту тему познаваемости мира. Как мы уже с вами говорили, у язычников боги, в том числе планеты, солнце, луна. И интересно, что в истории сотворения даже не упоминается название солнца и луны. Говорится о светиле большем и светиле меньшем, для того, чтобы никаких ассоциаций у читателей не возникало с божествами, которые сотворены в виде луны или солнца. Они просто светильники и не больше. И, наконец, написано, что создан человек как венец творения и создан не так, как животные созданы, а как он создан. Написано по образу Божьему. Во второй главе книги «Бытие» есть даже некоторые подробности этого создания. Написано «и вдохнул Бог дыхание жизни», «вдунул» там написано, «дыхание жизни человека и стал человек душою живою». Наверное, сотворение тела, да, оно было, ну, так, примерно одинаково. Мы знаем, что, изучая анатомию, физиологию, тело человека и тело животных очень похожи. И многие, как бы, медицинские открытия, полезные для человека, были сделаны при экспериментах на животных. Но отличие человека от животного не столько физиологическое и анатомическое, сколько в его сущности, которую при творении Бог вдохнул или вдунул в человека. Бог как бы вдунул в сотворенное физическое тело человека человечность. Ну, об этом, наверное, можно много говорить. И одним из аспектов этой человечности, то, что отличает человека от других, является образ Божий. Особый отпечаток человечности или особый отпечаток божественности, которая есть в человеке. Ну, здесь можно говорить о свободе человека, свободе выбора, можно говорить о осознании себя, осознании своей истории, о способности человека преодолевать свое биологическое естество, потому что дух выше страхов или инстинктов человека и так далее, и так далее, и так далее. Творческое начало человеков, точно так же, как творец, человек обладает творческим началом или, например, способность человека познавать этот мир. Кстати говоря, есть такое интересное, на мой взгляд, очень убедительное ответ, скажем, тому же Лапласу, которого мы сегодня упоминали, о том, что Бога нет во Вселенной, которая в современной космологии, в которую ученые современные разрабатывают, его нельзя там увидеть при помощи приборов и так далее, и так далее. И действительно это так. Его нельзя увидеть. Но на это есть один ответ. А откуда, собственно, появилась способность ученых к открытию, к познанию этого мира? Откуда появилась эта способность видеть, синтезировать вот это увиденное в какую-то общую картину и, самое главное, восхищаться и удивляться увиденному? Откуда она появилась? Это говорит о том, что человеческая душа или человечность, вложенная в нас, она творческая по своей сути. А откуда это творческое начало в человеке, если его не уложил тот, кто что-то понимает в этом? Откуда понимание человека красоты, например, если в него не вложил тот, кто в красоте что-то понимает? И люди, причем не сговариваясь друг с другом, из разных цивилизаций могут говорить о красивом, что это красивое, а некрасивом, уродливом, что это некрасивое и уродливое, потому что вложено в человеческой сущности это развлечение красоты, это удивление перед чудом творения. Человечность человека проявляется, например, во владычестве, как это описано в книге «Бытие». Да владычествует человек над этим миром. Но это отдельная большая тема. Человек с дня своего творения, как вы помните, он посажен куда? В Эдемский рай, в Эдемский сад, его возделывать, видит свое призвание в том, чтобы мир этот преобразовывать. И в этом смысле он является как бы продолжателем творения или сотворения этого мира. Он его преобразует. И человек здесь подан как образ Божий, а не как раб богов. Помните, как это было написано в истории, которую я вам только что прочитал, что боги создали людей, чтобы они работали на плантации. И животные даны ему в подчинение, они вовсе не боги, а наоборот, низшие существа. И к тому же историю сотворения завершает седьмой день как отдых. Ну, несколько слов еще на эту тему. Седьмой день как отдых. Написано: «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил седьмой день от всех дел, которые делал». Ну, что значит «почил»? Может быть, он устал или как? В чем дело? Ну, на самом деле здесь подчеркивается мысль о том, что совершил Бог. Здесь он остановился, шаббат прекратить, по-еврейски прекратил творить. Мир был сотворен так, что ничего не нужно было уже туда добавлять. Он был абсолютно совершен. Помните, в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, 16-17 стих, я прочитаю, ну, вся 5 глава рассказывает нам о том, как Бог, как Спаситель исцелил расслабленного при купальне у Ефезды. И исцелил он его не когда-нибудь, а когда? В субботний день. И за это иудеи, что? Написано, стали гнать Иисуса и искали его убить за то, что он такие дела делает в субботу. И что Иисус им на это ответил? А Иисус сказал им: «Отец мой доныне делает, и я делаю». Что это значит? По раввинистическим представлениям, если Творец перестанет делать хотя бы на одно мгновение, то мир просто исчезнет. И Иисус подтверждает эту мысль. Он говорит о том, что Бог поддерживает существование каждое мгновение. И в этом смысле Он поддерживает это существование в любой день недели. И нет разницы, суббота это, пятница или понедельник. «Отец мой делает, и я делаю», говорит Иисус, для того, чтобы показать, что Он правильно делает, исцеляя в субботу. Поэтому субботний день создан, дан человеку не просто как день для отдыха, а таким образом, заканчивая историю сотворения, Бог создает определенную культуру человека. Вы знаете, что культура – это часть нашей жизни. Культуру, в которой хранится знание о самом важном. О сотворении мира. Каждый седьмой день мы должны вспоминать об этом. О Творце, о человеке, о космосе, о Земле. И вот этот недельный цикл 6+1 призывает нас поклониться Богу, сотворившему небо и землю. Господу Богу твоему, как написано в заповеди. И человек только тогда будет образом Божьим, только тогда будет венцом творения, только тогда будет владыкой этого мира, когда будет помнить, кто этот мир сотворил. Только тогда, когда он будет чтить Бога как Творца. То есть вдохнуть в человека дыхание жизни, сделать его человечным, означает и вдохнуть в него почитание к Богу, вдохнуть в него некую культуру богослужения, религиозную культуру, в которой человек обретает себя как образ Божий. В книге Псалмов, в 145-м псалме сказано: «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев». И вот рассказ о сотворении, который мы с вами читаем в книге «Бытие», этой цели и служит, для того, чтобы рассказать нам о истинном Боге. И блажен тот человек, который познал Бога Творца. Аминь. В следующих наших беседах мы продолжим исследование этих образов, образов света, образов сотворения человека, грехопадения, написанных в книге «Бытие» и далее. А теперь давайте мы помолимся Господу. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам, людям, эти важные фундаментальные истины, основываясь на которых мы можем поистине стать образом Твоим, найти себя как человека, быть владыками Твоими в этом мире, быть Твоими детьми. Помоги нам, Господи, всегда в жизни нашей помнить о этих великих истинах и жизнь свою строить на том основании, которое Ты заложил в Священном Писании. Во имя Христа все просим. Аминь.